приданное. Много я видал на своем веку домов, больших и малых, каменных и деревянных, старых и новых. Но особенно врезался мне в память один дом. Это, впрочем, не дом, а домик. Он мал, в один маленький этаж и в три окна, и ужасно похож на маленькую горбатую старушку в чепце. Оштукатуренный в белый цвет, с черепичной крышей и ободранной трубой, он весь утонул в зелени шелковиц, акаций и тополей, посаженных дедами и прадедами теперешних хозяев. Его не видно за зеленью. Эта масса зелени не мешает ему, впрочем, быть городским домиком. Его широкий двор стоит в ряд с другими, тоже широкими зелеными дворами, и входит в состав Московской улицы. Никто по этой улице никогда не ездит, редко кто ходит. Ставни в домике постоянно прикрыты, жильцы не нуждаются в свете. Свет им не нужен. Окна никогда не отворяются, потому что обитатели домика не любят свежего воздуха. Люди, постоянно живущие среди шелковиц, акации, репейника, равнодушны к природе. Одним только дачникам Бог дал способность понимать красоты природы. Остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве. Не ценят люди того, чем богаты. Что имеем, не храним. Мало того, что имеем, того не любим. Вокруг домика рай земной, зелень, живут веселые птицы, а в домике же, увы. Летом в нем знойно и душно, зимою жарко, как в бане, угарно и скучно. Скучно! В первый раз посетил я этот домик уже давно, по делу. Я привез поклон от хозяина дома, полковника Чекамасова, его жене и дочери. Это первое мое посещение, я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить. Вообразите себе маленькую сырую женщину лет 40, с ужасом и изумлением глядящую на вас в то время, когда вы входите из передней в зал. Вы чужой, гость, молодой человек. И этого уже достаточно, чтобы повергнуть в изумление и ужас. В руках у вас нет ни кистеня, ни топора, ни револьвера. Вы дружелюбно улыбаетесь, но вас встречают тревогой. «Кого я имею честь и удовольствие видеть?» – спрашивает вас дрожащим голосом пожилая женщина, в которой вы узнаете хозяйку Чекамасову. Вы называете себя и объясняете, зачем пришли. Ужас и изумление сменяются пронзительным, радостным «Ах!» и закатыванием глаз. Это «Ах!» как эхо передается из передней в зал, из зала в гостиную, из гостиной в кухню и так до самого погреба. Скоро весь домик наполняется разноголосыми радостными «Ах!». Минут через пять вы сидите в гостиной на большом, мягком, горячем диване и слышите, как ахает уже вся Московская улица. Пахло порошком от моли и новыми козловыми башмаками, которые, завернутые в платочек, лежали возле меня на стуле. На окнах герань, кисейные тряпочки, на тряпочках сытые мухи. На стене портрет какого-то архиерея, написанный масляными красками и прикрытый стеклом с разбитым уголышком. От архиерея идет ряд предков с желто-лимонными цыганскими физиономиями. На столе наперсток, катушка ниток и недовязанный чулок. На полу выкройки и черная кофточка с живыми нитками. В соседней комнате две встревоженные, оторопевшие старухи хватают с пола выкройки и куски ланкорта. «У нас, извините, ужасный беспорядок», — сказала Чекамасова. Чекамасова беседовала со мной и конфузливо косилась на дверь, за которой все еще подбирали выкройки. Дверь тоже как-то конфузливо то отворялась на вершок, то затворялась. «Ну что тебе?» — обратилась Чекамасова к двери. «Где мой галстук, который прислал мне отец из Курска?» — спросил по-французски за дверью женский голосок. «Айске, Марике?» «Ну разве можно? У нас же человек очень мало нам знакомый. Спроси у Лукерьи». «Однако, как хорошо, говорим мы по-французски», — прочел я в глазах у Чекамасовой, покрасневшей от удовольствия. Скоро отворилась дверь, и я увидел высокую худую девицу лет 19 в длинном кисейном платье и золотом поясе, на котором, помню, висел перламутровый веер. Она вошла, присела и вспыхнула. Вспыхнул сначала ее длинный, несколько рябоватый нос. С носа пошло к глазам, от глаз к вискам. «Моя дочь!» – пропела Чекамасова. «А это, Манечка, молодой человек, который...» Я познакомился и выразил свое удивление по поводу множества выкроек. Мать и дочь опустили глаза. «У нас на Вознесение была ярмарка», – сказала мать. «На ярмарке мы всегда накупаем материи и шьем потом целый год до следующей ярмарки. В люди шитье мы никогда не отдаем. Мой Петр Семенович и достает не особенно много, и нам нельзя позволять себе роскошь. Приходится самим шить».
«Но кто же у вас носит такую массу? Ведь вас только двое».
«Ах, разве это можно носить?» «Это не носить, это приданое». «Ах, мама! Что вы?» – сказала дочь и зарумянилась. «Они и вправду могут подумать, я никогда не выйду замуж! Никогда!» Сказала это, у самой при слове «замуж» загорелись глазки. Принесли чай, сухари, варенье, масло, потом покормили малиной со сливками. В 7 часов вечера был ужин из 6 блюд, и во время этого ужина я услышал громкий зевок. Кто-то громко зевнул в соседней комнате. Я с удивлением поглядел на дверь. Так зевать может только мужчина.
«Это брат Петра Семеновича, Егор Семенович», — пояснила Чекамасова, заметив мое удивление. «Он живет у нас с прошлого года. Вы извините его, он не может выйти к нам. Дикарь такой, конфузится чужих. В монастырь собирается. На службе огорчили его. Так вот, с горя».
После ужина Чекамасова показала мне епитрахиль, которую собственноручно вышивал Егор Семенович, чтобы потом пожертвовать в церковь. Манечка сбросила с себя на минуту робость и показала мне кисет, который она вышивала для своего папаши. Когда я сделал вид, что поражен ее работой, она вспыхнула и шепнула что-то на ухо матери. Та просияла и предложила мне пойти с ней в кладовую. В кладовой я увидел 5 больших сундуков, и множество сундучков и ящичков.
«Это приданое», — шепнула мне мать.
«Сами нашили». Поглядев на эти угрюмые сундуки, я стал прощаться с хлебосольными хозяевами, и с меня взяли слово, что я еще побываю когда-нибудь. Это слово пришлось мне сдержать 7 лет после первого моего посещения, когда я послан был в городок в качестве эксперта по одному судебному делу. Зайдя в знакомый домик, я услыхал те же аханье. Меня узнали. Еще бы, мое первое посещение в жизни их было целым событием. А события там, где их мало, помнятся долго. Когда я вошел в гостиную, мать, еще более потолстевшая и уже посидевшая, ползала по полу и кроила какую-то синюю материю. Дочь сидела на диване и вышивала. Те же выкройки, тот же запах порошка от моли, тот же портрет с разбитым уголышком. Но перемены все-таки были. Возле архиерейского портрета висел портрет Петра Семеновича. И дамы были в трауре. Петр Семенович умер через неделю после производства своего в генералы. Начались воспоминания. Генеральша всплакнула.
«У нас большое горе», — сказала она. «Петра Семеновича, вы знаете, уже нет. Мы с ней сироты и сами должны о себе заботиться.
А Егор Семенович жив, но мы не можем сказать о нем ничего хорошего. В монастырь его не приняли за
горячие напитки.
И он пьет теперь еще больше с горя. Я собираюсь съездить к предводителю, хочу жаловаться.
Вообразите, он несколько раз открывал сундуки и забирал Манечкино приданое и жертвовал его странникам. Из 2 сундуков все повытаскал. Если так будет продолжаться, то моя Манечка останется совсем без приданого».
«Что вы говорите, мама?» — сказала Манечка и сконфузилась.
«Они и взаправду могут, бог знает, что подумать. Я никогда, никогда не выйду замуж».
Манечка вдохновенно, с надеждой глядела в потолок и, видимо, не верила в то, что говорила. В передней юркнула маленькая мужская фигурка с большой лысиной в коричневом сюртуке, в калошах вместо сапог, и прошуршала, как мышь. «Егор Семенович, должно быть», — подумал я. Я смотрел на мать и дочь вместе. Обе они страшно постарели и осунулись.
Голова матери отливала серебром, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать старше дочери лет на 5, не больше.
«Я собираюсь съездить к предводителю», — сказала мне старуха, забывши, что уже говорила об этом. «Хочу жаловаться. Егор Семенович забирает у нас все, что мы нашиваем, и куда-то жертвует за спасение души. Моя Манечка осталась без приданого».
Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.
«Приходится все снова шить? А ведь мы не бог знает какие богачки. Мы с ней сироты».
«Мы сироты», — повторила Манечка. «В прошлом году судьба опять забросила меня в знакомый домик. Войдя в гостиную, я увидел старушку Чекамасову. Она, одетая во все черное, с плерезами, сидела на диване и шила что-то. Рядом с ней сидел старичок в коричневом сюртуке и в калошах вместо сапог. Увидев меня, старичок вскочил и побежал вон из гостиной. В ответ на мое приветствие старушка улыбнулась и сказала по-французски: «Очень рада снова видеть вас». «Что вы шьете?» – спросил я немного погодя.
«Это рубашечка. Я сошью и отнесу к батюшке спрятать, а то Егор Семенович унесет. Я теперь все прячу у батюшки», — сказала она шепотом. И, взглянув на портрет дочери, стоявший перед ней на столе, она вздохнула и сказала: «Ведь мы сироты. А где же дочь? Где же Манечка?» Я не расспрашивал. Не хотелось расспрашивать старушку, одетую в глубокий траур. И пока я сидел в домике и потом уходил, Манечка не вышла ко мне, и я не слышал ни ее голоса, ни ее тихих робких шагов. Было все понятно, и было так тяжело на душе.